Мама, папа, брат и сестра. Это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу. Это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Друзья дорогие, рады вас приветствовать в «Отличной семье». И, как всегда, мы делаем тему сиротства понятной, доступной, открытой. С вами я, Татьяна Ваганова. И сегодня мы будем говорить на, может быть, кому-то покажется несерьезную тему, но мне кажется, она очень серьезная. И тема «Как научиться правильно отдыхать». Вот здесь барабанная дробь. Я очень рада, что вместе со мной эту тему будет разбирать наш дорогой психолог, уже можно так сказать, друг нашего проекта, психолог Елена Титова. Елена, я очень рада, что ты сегодня с нами.
Добрый день. Я тоже очень рада, что я сегодня с вами, тем более лето. И как ни крутить, тема отдыха актуальна, потому что дети на каникулах, было бы здорово, чтобы и родители тоже набирались сил, ресурсов в это замечательное время.
Абсолютно под всем подписываюсь. Причем твой образ, он вот дает такой сильный месседж на отдых, на какие-то эмоции, которые можно позволить себе, ну, хотя бы, когда мы отдыхаем. И вот когда мы входим в эту тему отдыха, дорогие приемные родители, я понимаю, что для вас это, наверное, наиболее актуально. Это важно для всех, но для приемных родителей особенно. Потому что, да, вы в особой зоне риска, много нервов, много вызовов, на все это нужно отвечать. И мне кажется, что вот этот вот внутренний настрой на то, что у нас идет сражение, и внешнее, и внутреннее, он уже прирастает к нам. И мы все время на коне, мы все время в какой-то такой, в таком взвинченном состоянии. И даже когда уже мы выиграли, и вот победа, и можно отложить это оружие, слезть с коня и расслабиться, получить удовольствие, а не получается, мы уже не можем. И вот давайте мы сегодня как раз и поговорим на эту тему. Что же нам мешает правильно отдыхать? Как себя настроить на то, что мы имеем право на отдых? И как отдыхать так, чтобы мы действительно почувствовали, что мы отдыхаем? Дорогие, пишите свои вопросы, комментарии, мы обязательно на все это ответим. И начать хочу, конечно, с вот этого внутреннего направления, внутреннего запрета. У меня есть подруга, она не приемный родитель, хотя она общалась с приемными детьми, тоже по роду деятельности. И вот она рассказывала о себе, что у нее проблема в том, что когда подходит пора, причем это не обязательно отпуск, это может быть выходной день, это вообще время какое-то, да, которое мы выделяем для отдыха, у нее начинается вот внутренний шторм. Она говорит, понимаешь, вот вроде бы я все предусмотрю, создам специально там какую-то обстановку, атмосферу, всем дам задание, кому необходимо, чтобы меня никто не трогал на данный момент. И все равно не получается отдыха, потому что включается внутри чувство вины. Вот ты не имеешь права на отдых. И она говорит, я понимаю, что это ненормально, и даже вроде сама там веду с собой диалог, что нет, ты имеешь право отдыхать, и все равно не помогает. Лен, что делать в таком случае, когда вылезают вот наши разные какие-то установки, разные блоки, как с ними разбираться вообще, как понять, что это?
Ну, для меня вообще тема отдыха начинается, особенно с приемными родителями, она начинается намного раньше, чем сам отдых. Потому что вот свои дети, они как будто бы растут как грибы. Ну, они просто растут. А приемные дети – это повышенная ответственность. Ты отвечаешь перед ними, перед их родственниками, как ни крути. Ты отвечаешь перед государством, и огромное количество людей смотрит на тебя, и ты как будто бы в центре. И это вызывает очень сильное напряжение. Ты всегда должна быть в тонусе. Ты должна выглядеть хорошо, ты должна обеспечивать всем быт, да, и ты кучу всего всем должна. И вот разрешить себе хотя бы несколько часов, да, снять с себя эти оковы должна, конечно, невероятно. И внутри у нас начинают, да, вот эти все диалоги и возникать. И для начала, да, конечно, было бы здорово сказать себе «мне можно». Но это не так-то просто сделать, потому что к нам приходит тревога, к нам приходит ответственность, к нам приходит чувство вины, чувство стыда, опять же, за то, что я это делаю. И все-таки первоначально вина, она приходит чуть позже. Сначала у нас очень много напряжений, очень много. Напряжение и ответственности. Ответственности за всех в моменте. И вот начать, наверное, стоит все-таки с того, а действительно ли я отвечаю за все на свете? Да, за что сейчас прямо я могу не отвечать? Ну, вот с этого вопроса. И когда я понимаю, что сейчас я могу не отвечать вот за это, за это, за это, то мне становится чуть-чуть спокойнее. Когда я отслеживаю, какие сейчас на меня чувства влияют. И отдых – это в первую очередь связь с собой. Что со мной сейчас происходит? Что я сейчас чувствую? Да, о чем я сейчас думаю? Что мне сейчас действительно нужно? И когда мы становимся честны сами с собой, например, я хочу отдыхать, у меня есть на это время, и я создала все условия, но для меня сейчас важно, как они там без меня. Для меня сейчас важно, в какой дом они вернутся. Для меня сейчас важно, а что подумают обо мне специальные органы, которые за мной наблюдают. Могу я в этот момент отдыхать? Нет, потому что для меня важнее то, что происходит с другими людьми. Я для себя не имею значения. Обычно мы это, конечно, прорабатываем в личной терапии, потому что развернуться лицом к себе – это, наверное, самое сложное, что с нами происходит. Но давайте попробуем посмотреть, что на нас может влиять в этот момент, да, кроме того, что я всем должна.
Да.
На нас могут влиять некоторые представления о том, а что такое вообще отдых. Да, это вот как воспитание, например. Да, я воспитываю детей. А что такое воспитание? А как это воспитывать детей? Ну, то есть нам вроде все со всех утюгов об этом говорят, но не говорят, как это делать. То же самое про отдых. А что для меня отдых? И этим можно заниматься.
Это субсети, да. Что такое отдых?
Причем ответом на этот вопрос можно заниматься в любой момент, даже когда ты супчики варишь. А вот что отдых? А какого отдыха я сейчас хочу? И, к сожалению, мы очень редко спрашиваем себя. Мы начинаем спрашивать у всех других, ну, условно спрашивать, да? Мы начинаем спрашивать у всех других, а как вы отдыхаете? И большинство из нас скроллит ленту в соцсетях и видит, что соседи отдыхают на море, другие соседи отдыхают на байдарках, третьи соседи отдыхают на огороде, причем они там реально отдыхают, у них там цветочки, шезлонги, качели, да, шашлыки. И я начинаю думать, что мне тоже нужен такой отдых. Но такой отдых мы забываем, что требует очень много сил, энергии и, опять же, напряжения. И внутренних установок. А могу ли я туда поехать одна? Да? А если я туда поеду всей семьей, буду ли я там отдыхать? Но мы почему-то впитываем вот эти образцы отдыха других людей, и мы считаем, что именно такой отдых мне необходим. Я увидела, и я поняла, вот, наверное, мне так же надо.
Вот я хочу, знаешь, и вот что посвятить. Ведь приемные мамы, вот мы начали с того, что потерян некий контакт с собой, что человек не задается вопросом, а что же я хочу. И очень часто это связано с тем, что запрос детей, семьи, он выше моего запроса. То есть я привыкла все время жертвовать. Поэтому если семья целый год там, мне капала на мозги, что мы хотим на байдарках, на байдарках, и сказать, допустим, здесь нет, мы будем отдыхать по-другому, потому что я тоже имею право на то, что я хочу. Мне кажется, это очень трудно озвучить приемной маме. Или, допустим, организовать отдых так, чтобы они поехали там без меня, но с папой, если он есть. Соло мама, конечно, посложнее, потому что действительно, если дети под опекой, да, конечно, ты потом не будешь объяснять в государственных органах, что вот я его отправила там с тетей Маней, да, и вот случилось такое. Вот это тяжело, тяжело выйти к своему приоритету, тяжело поставить себя на первое место. Или, например, сказать так, что давайте мы, например, вот этот год на байдарках, а следующий год будем отдыхать, как я хочу. Зачастую родители выбирают желания детей. И это происходит годами, и потом они уже подходят к такому состоянию, когда им ничего уже не хочется ни на байдарках, ни на дачу, никуда.
А давайте вспомним школу приемных родителей. Я надеюсь, что наши зрители, слушатели учились в хорошей школе приемных родителей, где с первых же дней рассказывали о том, что такое семья. И рассказывали о том, что такое семейная иерархия, из кого начинается семья и кто является фундаментом семейной системы. Так вот, вся семейная система строится на двух людях, на маме и на папе. И от качества фундамента зависит качество, долговечность, надежность постройки. И, ну вот, моя мама, например, да, она всегда, каждый год ремонтировала фундамент. Да, делала какие-то сливы, чтобы не подтекало внутрь, чтобы нижние бревна не гнили. Надо приподнимать. Ну вот что-то она делала для дома, потому что как только заваливается фундамент, заваливаются стены, крыша, да, вот все что-то идет не так. И в жизни также, как только заваливаются родители, как только я не в ресурсе, мне нечего дать. Из пустоты мне нечего дать, кроме злости. Как только у меня нет сил, я не могу вас обслуживать. Как только я счастлива сама, я не могу вам дать счастье, я не могу вам дать любовь, потому что я не чувствую. И вот здесь очень важно вернуться к этой теме и понимать, что от меня зависит счастье моей семьи, будущее моих детей. И я могу бесконечно долго вкладываться в них. Но как только, да, сложится фундамент, так тут же сложится домик, он будет уже не таким надежным и красивым. А иногда, да, можно слышать вот эту историю с кислородной маской. Да? Кислородную маску сначала на себя, а потом на ребенка.
И вот это, это могут понять родители, а вот они спросят, а как вот мы должны протранслировать это детям вот прям такими же словами, а они все равно начнут там стучать коленками и требовать спуска на байдарках.
Да, ребят, вот здесь другие люди ни при чем. Причем только я сама. Причем только я сама. И если я для себя понимаю, что мой дом держится на мне, ну вот без меня мои дети не выживут точно. Тогда у меня всегда есть выбор, в кого вкладываться в первую очередь. Лично в моей жизни есть очень классная фраза, которой очень часто спорят приемные родители, особенно новички или те, кто уже привык по-другому, они знают, что так нельзя. Но в моей жизни эта фраза есть, и я на нее опираюсь. Все лучшее кому? Все лучшее родителям.
Родителям?
Все лучшее родителям, конечно. Самый вкусный кусочек родителям, самый лучший отдых родителям. Да. Самое красивое платье родителям, телефон сначала родителям, все лучшее родителям, все хорошее детям. Да, понимаете,
Это правда, которая, да, может поджечь костры.
Конечно, конечно.
Просто сносит представление у многих вообще, как это такое может быть. Говорятся кощунственные вещи какие-то.
Я все время говорю. Все, что я говорю, это неестественно. Со мной можно не соглашаться, однако к этому можно прислушаться. К этой фразе я пришла 20 лет назад, когда ко мне на консультацию пришла женщина. Ну, она такая, знаете, вот такая серая мышка. Да? И у нее был сын 14 лет, классный подросток. Она растила его одна, это был кровный ребенок. Она растила его одна, и она жила по принципу. Все лучшие дети. Я когда-нибудь, я потом, я на задворочках, да, вот я все отдам для своего ребенка. И пришла она ко мне, ну, просто рыдая, такой в хорошем депрессивном эпизоде. А в этот эпизод ее ввело вот какое событие. То есть всю свою жизнь она положила на своего ребенка. Все лучшее сыны. Лучшие студии, лучшие танцы. И он был хорошим танцором. И он уехал на очередные соревнования. Да, она отказала себе во всем, но отправила его на федеральный конкурс. Он приехал с этого конкурса. Она в числе других его ровесников пришла, ну да, вот друзей пришла его встречать на вокзал. И они, конечно, крутые подростки. И когда она попыталась подойти к своему сыну, он сказал: «Отойди, не позорь». И она отошла. И вот это разрушило ее мир. Она пришла и спрашивает: «Почему так? Лен, почему? Почему он, ну, вот такое неуважение, почему такая нелюбовь?» Я говорю: «А кого он научится любить себя, уважать себя?»
Вы сами это научили, да.
Конечно, да. Вы же сами его этому научили. Не ценить себя, а во главу угла ставить себя. И с того момента, да, 20 лет я докручиваю эту идею, я общаюсь с приемными родителями, я общаюсь с кровными родителями. Спрашиваю: «А что для вас значит любить ребенка? И как, и что значит любить себя, и что значит заботиться о будущем ребенка?» У них моя жизнь, но они учатся всему у нас. И если я отказываюсь от себя ради вас, тогда вы тоже должны отказываться от себя ради какого-то светлого будущего. И да, вот когда в мою жизнь пришла семейная системная психология, и тогда я точно утвердилась, что семья начинается с родителей. Я должна научиться слышать себя, заботиться о себе, и тогда я научу вас заботиться о себе, слышать себя, и это гораздо важнее. Да, разрешать отдых, разрешать да, свои чувства, разрешать свои потребности, знать и удовлетворять. И опять же, да, со мной можно не соглашаться, но научиться брать от жизни лучшее можно только у своих родителей. И когда я как мама говорю: «Да не важно, да не надо, да мне, ну вот лишь бы у вас было хорошо, да, я кого выращу?» Это с одной стороны. А с другой стороны, когда я все время отказываю себе в удовлетворении потребностей, в отдыхе, в каких-то базовых вообще вещах, то в какой-то момент во мне кончается все. Во мне кончается любовь, во мне кончаются силы, во мне кончается желание. Ко мне приходит очень много, да, апатии, бессилия, неспособности. Вот из этого состояния что я могу дать своим детям? Апатия, бессилие и беспомощность. Поэтому,
откуда рождается вот эта установка внутри, которую человек выбирает и считает правильной, что вот абсолютно все должно быть посвящено детям, растворено в них, а я где-то побуду на задворках, и это когда-то обязательно оценят, и мне прилетит. Но ты абсолютно права, как раз не оценивают и не прилетают, потому что неоткуда. Ну, ты сейчас все очень детально разложила, здесь добавить нечего. Откуда это берется? Это, вот, ну ладно, я сейчас не буду, я тебя спросила.
Да, если брать эту модель, которую мы с вами сейчас разобрали, то, вероятно, мы тоже дети своих родителей. И нас учили, да, а поскольку наши родители в большинстве своем росли в том прошлом, да, вот моя мама, ребенок войны, например, да, когда нужно было отказываться от себя ради того, чтобы поднимать страну. Да, потом были вроде как золотые годы, но тем не менее ты не важен, важно то, что вокруг. И, конечно же, мы впитываем эти сценарии. Потихонечку они изменяются, потому что меняется, да, внешняя обстановка, меняется обстановка в мире, в стране, и как будто бы благ становится больше, да, но тем не менее базу-то мы все равно берем из семьи. Если моя мама отказывалась от себя ради детей, тогда я тоже буду отказываться от себя ради детей. Вот мне немножечко повезло, и моя история, она может показаться ужасной, но тем не менее, да, моя мама родилась в 1937 году, а моя бабушка, да, родилась еще в позапрошлом веке. И вот истории бабушки, они на самом деле душераздирающие, потому что 12 человек в семье, 37-й год, да, и вот вообще вот эти голодоморы, да, все, а у нее 12 детей. И кого ты будешь кормить? Да. Первого кормишь мужа. Первого кормишь мужа, потому что если не будет мужа, ну, детей кормить точно будет некому. Потом кормишь старших детей. Так. А остальным сколько достанется. Потому что старшие дети, они тоже уже приносят свою лепту, и они уже работают на сохранение семьи.
И как бы ужасно это не... Нужен менеджмент семьи, то есть именно управление, понимание, кому сколько можно ресурсов.
Конечно. И когда мы из своей сытой жизни смотрим в прошлое, конечно, это кажется ужасным. Для матери невыносимым, да, выбрать, кого накормить. Но накормить нужно того, у кого больше шансов выжить. И начинают всегда со взрослых. Я отвечаю за вашу жизнь, поэтому мне чуть больше. А потом, да, по старшинству. И, кстати, сейчас это очень часто нарушается в семьях, потому что все лучше отдают самым маленьким, да, тем, кто постарше, можно поменьше, ты уже большой, и это тоже чуть-чуть нарушение иерархии, да, но вот согласно этому закону, все лучшее родителям, все хорошее детям. И как бы не сильны были наши установки, да, что вот надо лишать всего себя, прислушаться к этой мысли и встроить ее в свою жизнь было бы здорово.
Да, ну, вы нам, дорогие, пишите, конечно, свои вопросы, комментарии. Если вы не согласны, было бы замечательно, если вы еще пояснили, почему не согласны, потому что вот, ну, не просто кидайте камни, хотя я уверена, что наша аудитория не такая, вы все вежливые, воспитанные. Но, правда, очень хочется же общения с вами, поэтому, если не согласны, пишите именно почему. Но я вот... полностью поддерживаю Елену и хочу тоже пожелать каждому из нас и приемному родителю, тем более именно находить тот внутренний контакт с собой, который поможет сделать и вас счастливой, и, соответственно, счастливой вашего ребенка. Уже мы говорили, переговорили, да, это с бородой, что счастливые дети могут быть только у счастливой мамы. А вот, например, если...
Да. Чуть-чуть добавлю. Вот у меня есть еще одна фраза, которую я тоже люблю делиться. Хотите, чтобы, ну, хотите давать людям любовь, начните с себя. Хотите, чтобы ваши дети были счастливыми, начните с себя. Хотите, чтобы ваши дети были отдохнувшими, начните с себя. И вот эта история, она тоже очень хорошо вписывается в эту концепцию. Начинайте всегда с себя.
Да. И, кстати, если вы себя начнете, и там уже время какое-то пройдет, поделитесь, скажите, ой, вообще попробовала, работает. Ну что, давайте мы посмотрим на еще такую грань, например, когда, значит, человек, понятно, что все это так или иначе связано вот с этим контактом с собой, с которым мы и начали. Но вот, например, человек не дает себе именно право вот так называемо ничего не делать. Вот я об этом уже упомянула, когда рассказывала про подругу. То есть вот как бы сделаны все дела. Понятно, их переделать все невозможно, и они у нас есть. Но всему свое время. Вот делу время, потехе час. Но час все-таки должен существовать. Человек не дает себе права расслабиться, потому что, опять, может быть, это желание, ну, некое такое все контролировать. И что здесь контролировать, да, когда ты себе вот, предоставлен сам себе. Или это, опять же, родительская установка с того, что ты там не имеешь права на отдых, потому что ты особо ничего не сделал, не перетрудился. Что, как помочь здесь себе, как перенаправить свои мысли, на что? Вот то, что великие дела впереди, да, и все это надо сделать, а я здесь сижу и отдыхаю, когда там вот весь мир горит.
Для меня, опять же, это история, которая в моей голове, мои представления о том, а как устроен мир и кто я такая в этом мире. Потому что очень часто мы себе придумываем, мне нравится метафора коробочки, и в этой коробочке я главная. И в этой коробочке я точно знаю, как должен быть устроен мир. Какой должна быть мама, какими должны быть дети, и каким должен быть мой дом. Да? И вот в этой коробочке, в моем доме, я всегда должна что-то делать. И если да. Я считаю, что только так я реализуюсь, проявляюсь, я имею право жить, тогда, разумеется, как только я останавливаюсь... Я не вписываюсь в свою коробочку, я не вписываюсь в свою картину мира. Я становлюсь какой-то другой. Я становлюсь ленивой. И мы начинаем приписывать себе кучу вот этих историй. Я становлюсь не такой, какой надо. Я начинаю испытывать тревогу, и я опять начинаю двигаться. Это с одной стороны, да, вот. А с другой стороны, как только я останавливаюсь, я, опять же, перестаю чувствовать себя живой. Как только я расслабляюсь, я теряю контроль. А контроль – это всегда такая иллюзия власти. Мне кажется, когда я контролирую, я управляю этим миром. И как только я теряю эту иллюзию, я становлюсь беспомощной. И мне кажется, что сейчас все сложится.
Да.
Вот. И мне нужно опять почувствовать напряжение, тонус, и только тогда, тогда со мной все в порядке. Вот. Ну, здесь тоже есть, с одной стороны, установки из детства, а с другой стороны, ну, для меня это история про тревогу. Про тревогу и про те взгляды извне, которые, ну, как бы определяют мою жизнь. Да, вот у меня есть коллега, мы тоже много лет работали в приемности. Когда она работает с приемными семьями, она все время говорит: ребята, подождите, всегда есть третий лишний. То есть вот есть мое представление о семье, есть представление моего мужа, да, о моей семье, а есть всегда третий лишний, который говорит: а вы знаете, настоящая мама, хорошая хозяйка. Да, то есть, с одной стороны, есть установки из прошлого, из родительского, а с другой стороны, есть установки, которые не на нас транслируются. И как бы мы ни говорили, мнение других людей для меня ничего не значит, почему-то значит.
Значит.
Да. И я чувствую напряжение каждый раз, когда я не соответствую вот этому мнению окружающих. А вообще тревога – это такая очень мощная тема, про которую, конечно, стоит говорить, с которой стоит соприкасаться. Но как только тревога приходит в нашу жизнь, расслабиться невозможно. Я не чувствую себя в безопасности. Ну, это, опять же, возвращаемся к потребностям. Базовая потребность безопасности, да, когда я расслабляюсь, я этого не чувствую. Поэтому я опять в тонусе.
Ну вот можно вернуться к тому, что ты выше говорила, когда мы так составим список или в голове так себе по полочкам разложим именно то, что сейчас я могу не контролировать. Потому что, по большому счету, конца света не наступит. И что действительно, ну, представляет собой зону опасности и необходимо мое включение, а что даже полезно, например, отпустить и дать возможность что-то сделать ребенку, и пусть он ошибется, и пусть он что-то сделает не так, но это его опыт, это его практикум. А себе дать возможность там эти полчаса посидеть, может, послушать музыку или почитать книгу или еще что-то. Потому что, мне кажется, еще очень многие мамы боятся, вот есть такой эффект перфекционизма, вот боятся, что что-то он сделает не так, неправильно. Ну, пусть делает не так и неправильно. В конце концов, если вы все время будете делать за него, он вообще не научится делать никак. Не то, что уж как вы в вашем представлении, а вообще никак.
Да. Ну, все то, что так просто, оказывается очень трудно. Потому что, когда ты говоришь: просто расслабься, просто разреши себе ничего не делать, просто посиди, дела, они не кончатся. Да? И чем больше ты говоришь это родителю, тем больше родитель напрягается. Потому что это ни разу не просто. У меня есть еще одна метафора, которая звучит так: слона надо есть пельмешками. Ну вот когда тебе говорят: съешь слона, ты говоришь: да не смогу, да вы что? А если его есть в пельмешках, тогда незаметно, да, мы справляемся с этой огромной проблемой, ну, что называется, отпустить, да, отпустить напряжение, отпустить ответственность. Так вот, вопрос, что на сегодня я могу отпустить, это может быть всего лишь один ответ. И это может быть ответ на уровне «не полить цветы». Это может быть ответ на уровне, там, не знаю, «не голубцы, а картошку творить», а макароны еще проще. Да? Вот. То есть, что минимальное я могу сегодня сделать, чтобы закрыть, да, потребности, вот, но тем не менее снизить нагрузку на себя. Вот через эти маленькие действия постепенно можно приходить к отдыху. Потому что когда я сижу в тишине, и, казалось бы, у меня созданы все условия, в этот момент я должна оторваться по полной и отдохнуть на 100%. Стоп, разрешите себе отдохнуть на 1%. То минимальное я могу сделать, чтобы мне стало чуточку лучше. Поспать. Нет, поспать нет, это ж я. Да, хорошо, включить музыку, пожалуйста. позвонить подруге, да, вот, вчера смотрели фильм, и там девочка сидит с таймером, и у нее одна минута плача, и она прям рыдает одну минуту, да, и вот одна минута расслабиться, посидеть, послушать тишину. Для многих мам, ну вот поскольку я из Костромы, Костромская область, у нас Голубинка, много из районных центров, приемных родителей, да, вот просто постоять в саду, посмотреть, как растет картошка, послушать, как летают пчелы, да, посмотреть вот на небо, да, как сказала одна мама Лена, я 40 лет первый раз закат увидела. Не потому, что я его раньше не видела, а потому что я позволила себе остановиться и посмотреть. Если мне нужна, да, у меня есть 2 часа, но я могу себе позволить расслабиться только на 1 минуту, значит, только на 1 минуту. А потом я опять буду ходить по дому, искать, чем заняться, да, звонить детям. А то же самое с детками, да, вот они не научатся делать ничего сами, если я буду делать все за них сама, опережать, да, вот, оберегать. Окей, что минимальное я могу доверить своему ребенку, чтобы, да, чтобы для меня это было допустимо, а для него посильнее. Не берите проблему сразу. Вот мне надо отдохнуть, все, на море. Да, мне надо отдохнуть, там, не знаю, спать целый день. Со временем, да, вот в свое время у меня появился день звездочки. Причем этот день звездочки, он начинался ранним утром, когда я просыпалась раньше всех, но не вставала готовить завтраки. А я ложилась вот так звездой на кровать и лежала. Слушала тишину, да, думала о чем-то своем, и у меня на это было 20 минут. Потом постепенно эти 20 минут превратились в час. Но уже не лежание, да, 20 минут, например, лежать, и 20 минут сидеть в огороде, мне нравилось смотреть на зелень, например. И даже чистить снег в свое время одна, и то было хорошим отдыхом. Но замечать вот это для меня, и это по чуть-чуть. Поэтому находить 5-7 минут ежедневно, чтобы потом позволить себе несколько часов, несколько дней отдыха. Поэтому вопрос, что уже сегодня я могу сделать для себя, да, чтобы, или что я уже сделала для себя, или что я сегодня могу сделать для себя, чтобы почувствовать себя немножко спокойнее и расслабленнее.
Принцип маленьких шагов, да, немножечко, да, чтобы как-то войти в тему, а потом расширять диапазон. Да, вот вспоминаю сейчас тоже другую свою подругу, она творческой профессии, поэтому часто ее нету дома, и мама у нее была, ну, очень, скажем так, гиперчистоплотной. То есть там все было вот прям, знаешь, по линейке, померено, все это там зубной щеткой, все прочищено. И она сама не может это воплощать в жизнь, я уже говорю про ее дочь. И это ей очень сильно мешает как раз и в тему нашего отдыха, о чем мы говорим сегодня. Потому что ей необходимо время для того, чтобы восстановиться, отдохнуть, а она, действуя вот этим инстинктом, этой установкой маминой, все желая еще маме доказать, что она хорошая девочка, хотя уже давно они не живут вместе. Но мама периодически приезжает, конечно, критикует все, что она видит вокруг. Конечно, продолжает ее ругать за какие-то не так висящие вещи и так далее. Там тоже дети, и, кстати, тоже они приемные, поэтому скло там быть не может. И вот здесь вопрос, как, опять же, вот если мы говорим о маленьких шагах, с чего начать, чтобы сепарироваться, наконец, от своей мамы и понять, что мама имеет право на свою жизнь, если ей нравится зубной щеткой драить свою квартиру, она имеет на это полное право, потому что, наверное, мама от этого получает невероятное удовольствие, и она-то проживает свою жизнь счастливой, ну, наверное, если это мамин сценарий. А вот наше счастье совершенно в другом, и мы имеем на это право. С чего начать?
Отличный вопрос. Вот сейчас у меня прям поток индивидуальных консультаций на тему, как перерезать пуповину, если мама не хочет. На самом деле во многих вещах другие люди ни при чем. Так же, как и в начале, да, я хочу отдыхать и вкладывать в себя, а дети против. Ну, ничего страшного. Берем и делаем. То же самое, если мама считает, что я должна жить так, а мне это не подходит, берем и делаем. Но в этой ситуации для меня очень важно присвоить такую фразу: она – это не я. Возвращаемся к тому же, от чего ушли. Я себя чувствую, и я – это я, и никто другой больше не я. Моя мама – это моя мама. Мой папа – это мой папа. Да, мои дети – это мои дети, а я – это я. И когда я начинаю передавать маме право жить так, как она живет, забирать у нее право жить так я, как я живу, вот в этот момент приходит вот это осознание: она – это она, а я – это я. Это тоже процесс иногда длительный, иногда чуть более короткий. Все зависит от того, насколько мы готовы в это погружаться. Но, конечно, сепарация – это невероятно важный процесс. Напомню, задача родителя – ехать в соседнем вагоне. Да, вот, знаете такую притчу, да, когда сынок, да, вот каждое лето отдыхал в деревне, и каждое лето его возили к бабушке, и когда ему исполнилось 10, он сказал: «Я сам». А мама, конечно, заволновалась, да как? Папа сказал: «Тихо, он взрослый парень, пусть едет сам». Они могли собрать чемодан, отвезли на вокзал, вот, купили билет, да, вот, и перед тем, как прыгнуть в вагон, папа сказал: «Сынок, вот если совсем будет трудно, вот у тебя записочка, просто прочитай». Mm-hmm. Да, и вот сынок едет в поезде, тут кондукторы, да, билетики проверяют, люди какие-то шумят. А ему 10, и ему все страшнее, страшнее, страшнее. И в какой-то момент ему стало так жутко, что он вспомнил про эту записочку, он достает, а там написано: «Сын, если что, я в соседнем вагоне».
Mm-hmm.
Вот задача родителей – не быть рядом, не решать проблемы. А если что, я в соседнем вагоне. Ты можешь выбирать, в каком вагоне ехать, да, как себя там вести, что делать. Но я там, я на тебя не влияю. Но, к сожалению, когда мы становимся взрослыми, родители про это забывают, и они продолжают ехать с нами в одном вагоне, говорить нам, как держать спину, куда смотреть, да, разговаривать со взрослыми. Так вот, пересесть в соседний вагон – это задача родителя, но не всегда они с этим согласны. Поэтому, да, вот в какой-то момент нужно аккуратно начинать уходить, да, вот от этого. И здесь можно прям себе говорить: вообще-то я уже взрослая, я сама зарабатываю на свою жизнь, у меня вообще свой дом, да, я принимаю решения, я сама уже мама, у меня есть свои потребности, и я имею право жить свою жизнь, потому что я – это я. И по большому счету реакции мамы в этот момент уже мало волнуют. И мама тоже научается жить с этими реакциями. И как только, да, вот опять же, это консультативная практика, как только человек, женщина, мужчина, без разницы, говорит себе: «Я взрослый, я могу, мам, ты, пожалуйста, в своем вагоне, а я в своем». И вот что бы там мама ни говорила, ни делала, она уже, ну, она не влияет, и она уже не может приходить в мой дом и говорить: «Ты, почему знаки не постерны?» Ты говоришь: «Ну, потому что не постерны, да, потому что не помыто, потому что для меня важно вот так». И как только я начинаю ценить себя, свое время, я в контакте с собой, да, мама вынуждена принимать меня такой, какая я есть. И это не значит, что наши отношения должны разрушиться. Скорее наоборот, просто каждый должен смириться со своей ролью. Я – это я.
Вот ты сейчас говорила, а я подумала, что, наверное, многим удобнее будет в практике продолжать играть в мамину игру, чтобы не было конфликтов, разборок. Вот она будет этой щеткой драить, особенно зная, если мама придет, чтобы вот это, чтобы внешняя сторона сохранялась. Потому что для многих это более энергозатратно говорить о том, что я – это я, да, не постираны эти вещи, это не сделано мам, потому что мне было некогда, или потому что я этого не хочу, потому что мне надо другое. И со стороны мамы, ну, навряд ли будет такая просто спокойная, позитивная реакция: «Ну, не постирала, не постирала, ты – это ты». И люди боятся конфликтов. Но мне кажется, что, дорогие друзья, что все-таки, особенно если мы говорим о приемных родителях, люди все-таки достаточно решительных, раз уж они вообще даже в эту тему вошли, то надо идти до конца и вот это свою «я» и сепарацию доводить до завершения, потому что что да, поначалу может быть тяжело, а потом будет все-таки легче. И мне кажется, что вот, опять же, этот сценарий, если в нем пребывать, если продолжать играть в мамину игру, он будет переноситься и на ваших детей, и на кровных, и на приемных, а потом можно вести себя точно так же. Очень тяжело отпускать, а продолжать все контролировать, даже когда там уже все выросли.
Татьяна, ну мы ведь ту же самую фигуру только с разных сторон рассматриваем. Да, если я чувствую свои потребности, готова их удовлетворять, с уважением отношусь к себе, готова о себе позаботиться, тогда я не смогу обесценивать, да, и вот как-то фи на маму и цыкнуть, не твое дело не лезть. Это через злость, это я пытаюсь тебя, да, вот обесценить. А когда, мам, ну для меня так нормально, мне подходит. Да, а когда дети говорят, поехали на байдарку, ты говоришь, ребят, очень ценю ваше желание, когда у меня будет сила, обязательно поедем, а сейчас просто на дачу. Да? И вот в этот момент я являюсь целостной, я себя слышу, и я очень уважительно отношусь к себе. И через это уважение к себе появляется уважение ко мне. Ну, иначе никак.
Согласна. Иначе? Согласна. И самое главное, что это абсолютно не неуважение других. Вот абсолютно. То есть я могу уважать свою маму, да, но при этом говорить, что у меня вот такая потребность, поэтому, мам, я уважаю тебя, ты, пожалуйста, уважай меня, тогда все будет хорошо. Дорогие мои, ну что, наше время прилетело моментально, но я очень надеюсь, что мы сумели прикоснуться к важному и дать несколько направлений к тому, чтобы все-таки у вас был хороший, замечательный отдых, не только в отпуск, но и вообще по жизни. Слушайте себя, находите контакт с собой. Лен, спасибо тебе огромное. До следующих встреч.
Надеюсь. Всего доброго.